мы видим, что Кришна объясняет, что это не просто исполнить свой долг. Хотя речь идет о долге, в основном те трактаты, которые мы изучаем, в основном описывается долг живого существа. Так как, в общем-то, развитие начинается с исполнения долга, когда вот с привязанности к плодам я начинаю действовать, в общем-то, из-за привязанности к самой деятельности, из-за привязанности к долгу. В общем-то, с этого все начинается. Бхагавад-гита с этого начинается, когда Арджуна проявляет эту привязанность к плодам и говорит Кришне, какой смысл вообще в этой войне, если плодов-то не будет. Если все погибнут, поделить-то плоды будет не с кем. И так и получилось, в принципе. Особенно и поделить-то было не с кем. Радости этой удачи. И первое, что ему объясняет Кришна, что ты должен действовать не из привязанности к плодам, должен действовать из чувства долга. Так как ты воин, ты должен воевать. Поэтому достаточно много говорится о чувстве долга, так как это дает возможность перейти на первую ступень духовного развития, на первую ступень духовного счастья, когда я действую не из материальной причины, когда я действую из какой-то другой причины, из более высокой причины, и пусть она еще не совсем такая прямо уж возвышенная причина, пусть она не совсем такая уж прямо эзотеричная, но то, что я уже действую не из этого грубого желания просто получить какой-то результат, это уже достаточно высокий уровень для человека, который живет в материальном мире. Поэтому очень много говорится о долге, но Кришна объясняет мало просто исполнять свой долг и перейти на этот уровень деятельности ради деятельности. Даже если этот долг очень возвышен, даже если он очень духовен, и даже если он дан самим Господом, надо еще и хорошо понять все тонкости духовной науки. Потому что в этих тонкостях духовной науки даются решения, как избежать проблем в духовном развитии. Если мы не знаем тонкости духовной науки, то, в общем-то, с одной стороны, мы бы могли пройти это духовное развитие без препятствий, если бы находились под постоянным контролем, под постоянным общением со своим духовным учителем. Если бы мы жили в его доме, находились под его прямым руководством, и каждый раз он бы нам давал прямые указания. Но так как сейчас жизнь другая, и мы живем за 100 тысяч километров, иногда даже от ближайшего преданного бывают тысячи километров. Поэтому Кришна объясняет, что мало исполнять свой долг, так как этого было бы достаточно, если бы ты был под прямым руководством, в общем-то, какой-то более возвышенной личности, ты должен сам разобраться во всех тонкостях науки, чтобы не совершать ошибки. Чтобы не совершать ошибки, чтобы легко проходить те препятствия, которые возникают на пути исполнения долга, на пути духовного развития. А понять эту науку не так-то просто, объясняет Кришна. Арджуне тоже было нелегко понять, как надо исполнять свой долг. В общем-то, он сразу предложил какие-то свои методики, в лес пойти или еще что-нибудь такое сделать. Поэтому обычно мы объясняем всем другим, что веды раскрывают нам абсолютную истину. А в действительности, так сказать, это часть правды. В действительности истина скрыта и в самих ведах тоже. Как ни странно, веды не раскрывают прямо Кришну. Кришна прячется и в самих ведах. Фактически без помощи со стороны найти Бога в ведах труднее объясняется, чем найти его в Гималаях. Настолько он скрывается даже в самих ведах. Если бы истина лежала на поверхности, даже в той же Бхагавад-гите, то не рекомендовалось бы первонаперво принять духовного учителя и слушать Бхагавад-гиту под его руководством, если бы истина лежала на поверхности. Поэтому человек, изучающий самостоятельно веды, не находит в них Кришну. Просто не находит. То есть миллионы эзотериков изучают веды. Причем изучают очень хорошо. Многие эзотерики очень хорошо знают санскрит. Многие прочитали столько санскритских произведений, что нам даже и не снилось никогда такое количество. В некоторых странах очень развиты такие санскритологические клубы, где люди собираются, как мы на класс Бхагаватам, читаем Чаритамриту, и часами спорят об одном слове, что оно значит, как его нужно трактовать, достают какие-то сложнейшие санскритские произведения, привезенные из Тибета. Существуют коллекции санскритских произведений, хроник, пуран, которые мы даже слышали, не слышали. То, что мы слышали, там 5 произведений. Сейчас попроси преданного дать список всех произведений на санскрите, которые он слышал. Список будет очень маленький. Кришна прячется в ведах, как просто его не найдешь. Не разыщешь его там. Ну, точно так же первое, что надо сделать, говорится, в походе через горы, надо найти истинного путеводителя, того, кто знает дорогу через горы. Вроде бы в горах все понятно. Вот она гора, прямо перед тобой, вот он пик. Но попробует до него дойти. Попробует доберись до самой вершины. Обычно все гибнут. Даже если человек достаточно снаряжен, даже если он опытен, даже если их идет несколько, они гибнут. Гибнут. Или туда, или обратно. Или по дороге, или возвращаясь. Гибнут. Если нет путеводителя. Поэтому самое важное в каком-то восхождении, это всегда путеводитель. Кто-то должен показать. Причем тот, который точно знает, куда надо идти, объясняет, что-то нам здесь Шрила Прабхупада, а не притворяется, что знает. В горах тоже есть такие путеводители. Они подработать приезжают в горы. За пару тысяч рупий они вам предложат вас сводить хоть куда, на любое горное озеро. Но нужно точно знать, что это опытный путеводитель. Может, он просто приехал подработать. Это может быть последнее путешествие в горы. Достаточно опасно путешествовать в горах. А когда меня спрашивают, а куда вы, ну, в горах рекомендуете съездить? Я много путешествую по горам. Я говорю, никуда не рекомендую ездить. Сидите лучше дома, посещайте Вриндаван, Пури, Майяпур, такие спокойные, безопасные места. Максимум, что можно, это утонуть. Поэтому просто далеко от берега не заходите. Все будет хорошо. Но в горах все опасно, каждая секунда опасна, каждый километр опасен, все опасно. Нету ни одной безопасной дороги. Каждая дорога обязательно один, так сказать, одна часть дороги — это какая-то бездна, другая часть дороги — это камнепад, поэтому все опасно. Также и духовная жизнь без проводника, она в принципе опасна. Потому что заблудиться можно в любую секунду, и потеряться можно в любую секунду, и погибнуть как преданный можно в любую секунду. Господь проявляет свои лилы не только во Вриндаване, Он проявляет свои лилы и на страницах священных трактатов. Священный трактат — это также лес Вриндаван. Это также священное место. Это его особая философская лила, называется цветистый язык вет. Особая лила Кришны. Философская лила Кришны. Все, что не делает Кришна, это лила. Вам кажется, ну веда — это не лила, веда — это все понятно. Сел, прочитал, все понятно. Ага, все понятно. Ну, попробуйте даже друг с другом на какую-то тему поговорить серьезно. То есть, и окажется, что ничего не понятно, и никто ни с кем не согласен. Есть список мнений на одну и ту же тему. Просто на какой-то теме, если каждого преданного, так сказать, его мнение изложить. Или хотя бы дать точное определение, например, там, термина гуна. Все, мы такого узнаем о гунах, чего знать никогда не знали, и с чем будем полностью не согласны. И кто только что не напишет. И есть почти 100% гарантия, что, дай Бог, если бы хотя бы один человек правильно напишет, даже какое-нибудь простое определение. Потому что в ведах есть некоторая вот эта игра Кришны. Кришна прячется от нас до тех пор, пока у нас не будет чистое сердце. Пока у нас не будет искреннее желание. Нам кажется, ну уж в Бхагавад-гите это точно не спрячешься. Но он же прячется, люди покупают книги, и Кришна прячется от них. Люди открывают и не видят там Кришну. Видят что угодно, Кришну не видят. Не могут найти. Необходим какой-то другой фактор. И здесь объясняется, что это за факторы. То есть Кришна сам лично рассказывает множество путей, очень интересно он себя ведет. И игра. То есть что такое игра? Это множество путей, множество вариантов. И посмотрите, как в Бхагавад-гите это проявляется. Кришна рассказывает множество путей Арджуны. Может, я там спрятался, может, я там спрятался, может, я там спрятался. Досчитай до 100 и начни меня искать в Бхагавад-гите. И он рассказывает ему множество путей и запутывает Арджуну. Как завязывают глаза и бегают вокруг с колокольчиком. Также Кришна ходит вокруг него и рассказывает ему разные пути. Сюда, в принципе, можно пойти, сюда, в принципе, можно пойти. Этим, в принципе, можно позаниматься, тем можно позаниматься. Если у человека нет искренности, он начинает на все это ловиться. Он начинает, так сказать, бежать туда, на этот злом, думая, что там выход. Но только в конце Кришна говорит о саму идею. И он вдруг первое, что говорит, что, в принципе, с помощью всех этих путей, которые я тебе рассказал, меня все равно не найти. Рассказывал, всю Бхагавад-гиту, рассказывал. Вот он говорит, забудь это все. С помощью этого ты меня все равно не найдешь. Все равно не найдешь. Это просто моя игра. Не найдешь ты с помощью всего этого. Я тебе открываю эту тайну, потому что ты мой друг. Что все, что я рассказываю, ведах, ты меня не найдешь с помощью этого все равно. Страшная тайна Бхагавад-гиты. Почему мы именно Бхагавад-гиту изучаем? Потому что только в Бхагавад-гите говорится, что с помощью вед невозможно найти Кришну. Только с помощью вот этой одной части вед, где говорится, что с помощью вед найти Кришну невозможно, мы, в общем-то, поэтому и понимаем веды. Если бы мы без этой части изучали веды, мы бы веды никогда не поняли. Но так как мы понимаем, что здесь спрятана игра Кришны, нам становится понятен весь смысл веды. Поэтому приятный это тот, кто понимает весь смысл веды. Он воспринимает веды как игру. Он воспринимает веды как игру. Поэтому мы с таким счастьем изучаем веды. Потому что мы также воспринимаем их как лилу. Это его гьяна лила. Гьяна лила, особая лила. От гопи он прячется в лесах Вриндавана, а от мудрецов он прячется в санскрите ведических произведениях. И найти его в ведах так же трудно, как и в лесах Вриндавана. Можно долго-долго бегать по лесу Вриндавана, так и не найти Кришну. И все рекомендованные им же самим вот эти эзотерические методы в действительности, объясняет Шрила Прабхупада, не приближают искателя к Богу. Не приближают искателя к Богу. Они водят его вокруг Бога, создавая иллюзию приближения. Все эзотерические методы. Да, то есть кажется, что движение есть, но это движение вокруг. Да, я с каждой новой точки вижу как-то абсолютную истину по-другому. Вижу как-то Кришну по-другому. Но я к нему не приближаюсь. Только преданное служение реально приближает преданного к Верховной Личности Бога. Только преданное служение приближает. Все остальные методики водят вокруг. Реально приближает только преданное служение. Это то, что объясняется Шрила Прабхупада. Это основная задача, которую принес Шрила Прабхупада. Это основное, что он объясняет в философии вед. И это самое главное. Если мы это поймем, то мы спасены. Если мы это поймем, то мы очень быстро найдем Кришну. Во всех других методиках это не приближение к Богу, это обход, это философская парикрама. Изучение вед — это философская парикрама. Это обход вокруг. Обход действительно дает очень много знаний, это ловушка. Кажется, что чем больше знаний, тем я ближе к Кришне. Нет. Это гьяна лила. Нет, это ловушка. Мне кажется, если я больше узнаю, еще больше узнаю, то я стану ближе. А что Прабхупада объясняет? Нет. Я также буду ходить вокруг. Я не приближусь. Ближе я не стану. Да, я больше узнаю о Боге, но не стану к Нему ближе. Вот это вот тайна. Тайна. Я узнаю больше, но ближе не стану. Это все равно, что изучать там, я не знаю, Путина. Можно сколько угодно его изучать. Же вопрос. Еще рано. Я пока начал рассказывать. Кришна много чего говорит. Сейчас я расскажу то, что Шрила Прабхупада говорит. Потом вы зададите свои вопросы. То есть точно так же, как Путина можно изучать долго, можно изучать о нем, то узнавать. Но насколько мы станем ближе к Путину в результате? Можно можно изучать Индию, можно долго изучать все карты, изучать, можно смотреть через там Google Maps, смотреть, прям, можно посмотреть прямо на верхушку Эвереста, там, не знаю, еще чего-то. Можно все это изучить, досконально можно изучить. Но станем ли мы ближе к Индии? Мы не станем. Мы станем только тогда, когда реально купим билет и поедем туда. Ну, точно так же, пока мы просто изучаем Бога, мы ближе не становимся. Это ловушка вет, это говорится цветистый язык вет. Мы становимся ближе только тогда, когда начинаем служить Кришне. Только тогда, когда начинаем служить. Поэтому все, что мы должны узнать в ведах, это то, что преданное служение нас приближает к Кришне. Поэтому мы занимаемся не гьяна-йогой. Мы не идем путем гьяна-йоги, мы идем путем бхакти-йоги. Из гьяна-йоги мы узнаем только самое главное, что преданное служение приближает нас к Богу. И воспользовавшись этим знанием, можем к нему реально приблизиться. Остальные узнали все, но приблизиться не могут. Узнали все, но приблизиться не могут. В этом секрет духовного развития. В этом секрет. И большинство искателей Кришны, они ловятся на вот это, в общем-то, движение вокруг. Ловятся на это движение вокруг и теряют время, которое предназначено для любовного преданного служения. Теряют время, которое предназначено на то, чтобы приближаться к Кришне. В общем-то, поэтому искатель может бесконечно долго изучать абсолютную истину, думая, что знания, как мы выяснили о Боге, приближают его. Ну, это очередная ловушка. Ловушка для тех, кто хочет познать Бога, но не хочет ему служить. Я на ушко. Хочу познать Бога, но не служить Ему. Последняя ловушка. И я думаю, что это меня приблизит. Не приблизит. Знание о Боге приносит пользу только в том случае, если это знание о том, что только преданное служение приближает нас к Кришне. Одним словом, секрет веды состоит в том, что если я просто узнаю Бога, это не меняет ничего. Это просто делает меня еще немножко более гордым. Я знаю же больше других. Я знаю действительно то, что не знают другие. Я выучил английский, прочитал книгу, которую еще никто не прочитал. Я был в Индии, поэтому видел то, что другие не видели. О, какой знающий человек. Но знающий не значит приблизившийся к Богу. Не значит приблизившийся. Сокровенная тайна вет. Это дива. То есть количество знаний ничего не решает. Количество знаний не связано с приближением. Можно вообще не знать ничего о Боге. Можно даже не догадываться о том, что Кришна Бог. О чем дает пример Лилы? Участники Лилы даже не догадываются о том, что Кришна Бог. Зачастую они даже не понимают, что Он Бог. Не хотят этого понимать. Не хотят знать ничего о Его энергии. Не знают, как они называются. Не знают, о чем Абхеда, Абхеда, Тату. Ничего не знают. Ничего не знают. Так жители Вриндавана не думают о том, что Кришна Бог. Они даже не верят в то, что он сам поднял холм Говардхан. Они все ему помогают. Если мы посмотрим на изображение, все помогают палками. Потому что не верят, что это он поднял. Помогают ему все. Не верят. Нам кажется, вот ничего не знают. Какие-то бестолковые жители Вриндавана ничего не понимают. Они не верят, что Кришна убил этих демонов. Думают, не он убил, что-то другое. Они не верят во все это. Думают, да, там сказки рассказывают, как все дети. Дети тоже о себе там чего только не рассказывают. Мой папа космонавт. Много кто чего рассказывает. Но посмотрите, какие, насколько они близки к Кришне. Насколько они близки. Кто может быть так же близок к Кришне, как Бриджабаси? А все потому, что они просто все служат Кришне. Все служат Кришне, но единственное, что они знают, это то, что у них есть преданное служение Кришне. И это самое дорогое, что у них есть. И они не хотят это потерять. Единственное, что они знают. И именно в этом особенность комментариев Шрилы Прабхупады. Именно в этом особенность комментариев Шрилы Прабхупады. Именно этим он отличается от других. Все знания о Боге он представляет через знания о преданном служении. Все знания о Боге он сводит к знанию о преданном служении. К самому главному. Постоянно, на всех страницах. В каждом комментарии. с каждым комментарием. Поэтому иногда при этом это кажется скучным. Что ж такое? Все к одному и к тому, все вот так вот и так вот все. Сколько можно об этом говорить? Но пока мы это не поймем, мы так и будем вокруг ходить. Мы не начнем приближаться. Не начнем приближаться. Потому что только веды приближают нас к Богу, только если мы их изучаем с этими комментариями Шрила Прабхупады. В этом уникальность комментариев Шрила Прабхупады. И в этом наше спасение. И именно поэтому мы, в общем-то, являемся все вот этими носителями настроения Шрила Прабхупады. Мы несем не знание вед, а мы несем сливки вед. То, что преданное служение, это то, что приближает душу к сверхдуше. Фактически мы и не веды изучаем вовсе. Мы изучаем комментарии Шрила Прабхупады. Потому что ведах Кришна прячется от нас, спрятался от нас как следует. Мы изучаем комментарии, в которых Шрила Прабхупада рассказывает нам о том, где в ведах конкретно спрятался Кришна. Где он говорит те стихи, которые позволяют нам приблизиться к нему. Где он раскрывает этот секрет. Отбрось все. Просто думай обо мне. Мы думаем, что если нас привлекает Кришна, то он должен проявиться перед нами сразу же. При первом же изучении веды, по первому приказу. И в действительности, здесь же, объясняется, что Кришну можно увидеть лицом к лицу, только в том случае, если он сам привлечется нами и захочет нас увидеть. Это еще более сложное понимание. То есть первое, это то, что мы можем приблизиться к нему в результате преданного служения. А второе, то, что даже в результате преданного служения мы не можем к нему приблизиться. Только когда он привлечется нашим преданным служением, он приближается к нам. Он подходит к нам. То есть мы не можем его купить. Если мы думаем, что можно Кришну купить преданным служением, он также будет отходить. Когда он привлекается чистотой нашего преданного служения, когда ему нравится наше преданное служение, когда он привлекается нами, тогда он подходит к нам. Когда он подходит к нам. Что мы делаем? Каково наше настроение? Для чего мы приходим к Кришне? Чтобы посмотреть на Кришну или чтобы Кришна посмотрел для нас, на нас. Эту концепцию нес Бхактисиддханта Сарасвати. Он объяснял своим ученикам. Мы приходим в храм не для того, чтобы посмотреть на Кришну. Мы приходим в храм, чтобы Кришна посмотрел на нас. Что мы не можем его увидеть сами. Мы можем показать ему себя, и мы можем постараться удовлетворить Кришну. Удовлетворить. Были еще более сложные философские моменты у Бхактисиддханты Сарасвати, когда рядом с ним сидел один из его учеников и просил еще больше прасада, дайте еще расагу, дайте еще расагу, дайте еще один расагу. Бхактисиддханта посмотрел на него строго и спросил, кто кого ест, ты ешь расагу или расагу ест тебя? Кто-то пешил полностью, вот это философский вопрос, ничего понять не могу. Хлопал глазами, и Бхактисиддханта Сарасвати стал ему объяснять. В действительности прасад это не материальная субстанция, духовная субстанция. Поэтому не ты ешь расагу, это расагу наслаждается тобой. Он наслаждается тобой. Это он ест тебя, а не ты его ешь. Поэтому будь приятен для расагу, будь с ним культурен. Не знал вообще, что и думать этот ученик, что за новое такое, что за новая философия. Но пока я не поменял в своем сознании настроение наслаждающегося, наслаждающего, я не приближаюсь к Кришне. Это есть преданное служение, когда я хочу наслаждать Кришну, а не хочу быть наслаждающимся. Это страшная тайна. Ведь то, что мы привлеклись к Богу, это не приближает нас к Богу. То, что мы им привлеклись. Мне кажется, вот я стал ближе к Богу, потому что я им привлекся. Нет, это также гордыня. Бог может приблизиться к нам только сам, по своей собственной воле, если мы ему станем интересны, если он привлечется нами. Поэтому мы узнаем из вед только одно, как стать интересным для Кришны. Вот наше изучение вед. Вот наше изучение. И так, Прабхупада интересен Кришне, то мы от него узнаем, как стать интересным для Кришны. И тогда Кришна придет, и мы ему будем интересны. Но тогда ему будет интересно, что мы делаем, как мы живем. И он приблизится к нам. А привлекает его живых существ, как мы выяснили, только одно, это чистое преданное служение. служение бескорыстное, служение непрерывное. Поэтому знание о преданном служении признается как высшее знание, потому что именно это знание позволяет нам приблизиться к Кришне. И именно поэтому оно спрятано. Оно завуалировано, чтобы не давать возможности воспользоваться тем, кто строит коварные планы. Чтобы его не разбавлять. Оно как сгущенное молоко, собрано в этих особых произведениях, которые мы изучаем. Знание при этом служении называется Вишудха Сатвы. Особое знание, Вишудха Сатвы, или чистое знание, которое приносит только вечное блаженство. Все остальные типы эзотерических знаний, они хотя и изложены в ведах, но относятся просто к сатве, к Миша Сатве, то есть к сатве смешанной, к сатве разбавленной гугунами страсти или невежества, чтобы люди могли изучать веды. Людям хочется изучать веды, они их изучают, но только знание о преданном служении является шутка сатвы, то, что приносит истинное блаженство. То, что действительно очищает сердце от всей скверны. Вообще в ведах описывается три типа знания. Это прямое знание, косвенное знание и искаженное знание. В ведах находятся три типа знания. В общем-то, или описываются эти три типа знания. И искаженное знание объясняется. Это знание, которое человек пытается объяснить с помощью своих чувств. Или понять с помощью своих грубых материальных чувств, которые по своей природе искажают реальность до неузнаваемости. Поэтому Бхагавад-гита так настаивает на то, чтобы мы слушали Бхагавад-гиту, духовного учителя. Потому что если я просто пытаюсь сам это понять, то я обязательно неправильно пойму. Потому что мои чувства — это искажающая система. То есть в этом, в общем-то, задача чувств — все искажать. Они являются функцией майи, функцией иллюзии. Поэтому самостоятельно изучая веды, я в любом случае получаю искаженное знание. То есть до неузнаваемости искажаю знание. Поэтому многие духовные движения потеряли свою религиозную силу, потому что исчезли эти комментарии, исчезли, в общем-то, эти интерпретации святых. Поэтому сейчас все пытаются сами это понимать. Каждый дома сидит, пытается сам понять священный трактат, но понимает через чувство, а чувство — это иллюзорная концепция. Поэтому трактат иллюзорный уже доходит. То, что попадает внутрь, это уже иллюзия. Поэтому это искаженное знание. Как материалист настаивает: пока не увижу, не поверю. Но он забывает о другом высказывании: не верь глазам своим. Бесполезно. Да, поэтому даже если мы случайно, так сказать, нам покажется, что мы видим Кришну, лучше не верить глазам своим, позвать кого-нибудь из более опытных. Я тут Кришну вижу, мне идти лечиться, или все-таки это духовное откровение, потому что глазам нельзя верить. Чего только можно не увидеть. Любой начинающий фокусник обманет нас так, что мы от нашей веры в наши прекрасные глаза ничего не останется. Такие нам фокусы покажут. Вспомните, как мы любовались в калейдоскоп, как видели там бесконечную сказку. Но когда разобрали, там оказалось просто битое стекло от бутылок. Так красиво все казалось. Косвенное знание — это знание о безличном брамане, это знание о банте материи, о том, что истина непостижима, что она лежит за пределами восприятия, что не поддается изучению нашими чувствами. И только прямое знание – это знание служения Верховной Личности Бога. И именно прямое знание, вот эта вишудха сатва, находится под влиянием энергии бесконечного блаженства. Поэтому преданные такие счастливые. Потому что они изучают вишудха сатву. Сразу же попадают под влияние бесконечного блаженства. Испытывают настоящие духовные эмоции. До этого мы испытывали ту или иную форму материального горя. Просто когда человек испытывает меньше горя, чем обычно, это принято называть счастьем. Ну как здорово, сегодня не вся челюсть болит. Только один зуб всего болит. Какое счастье. Знание преданного служения, или шутка сатвы, или прямое знание выводит нас из-под влияния гун материальной природы. остальное знание само окрашено двумя материальной природой. А вишудха сатва, знание о преданном служении, сразу же выходит из-под влияния гун. И это значит, что душа перестает испытывать горе и страдания. Ведь именно в соприкосновении с гунами в душе проявляются все виды беспокойства. Душа испытывает беспокойство, потому что она соприкасается с гунами. Именно поэтому мы так хорошо себя чувствуем, даже когда просто спим на лекции, уже хорошо. Потому что мы хоть как-то соприкоснулись с вишудха сатвой, и все, спим счастливые, такой сон хороший. Самый глубокий, приятный сон — это сон на лекции. Нет ничего приятнее этого сна, возвышенный, такие хорошие сны снятся. Главное, только не захрапеть. Сон хороший. Гуны отпускают душу, и страдания прекращаются. Весь остальной сон, он очень тяжелый. Сон в гуны. Мы изучаем веды не для того, чтобы стать великими мудрецами, великими знатоками санскрита, или чтобы получить там красный тюрбан, победителя в логических спорах. Нам не нужен сложный разум, объясняет Шрила Прабхупада. Потому что сложный разум — это не обязательно чистый разум. Другая тайна ветвь. Сложный разум — не обязательно чистый разум. Но в большинстве случаев сложный разум — это разум оскверненный. Разум должен стать сложным для того, чтобы искусно скрывать гнев, зависть, жадность и вожделение. Что мы скрываем всю жизнь? Гнев, зависть, жадность и вожделение. И для этого нужен очень искусный разум, очень сложный разум, очень сильный разум, накачанный разум. Потому что нельзя прямо проявлять эти эмоции даже в среде атеистов. Это некрасиво, некультурно. Поэтому разум нужен, чтобы маскировать все это, чтобы научиться маскировать. Разум должен стать сложным, чтобы постоянно себя оправдывать. Перед собой себя оправдывать, перед другими себя оправдывать. Очень сложно оправдывать глупость. Мы с самого детства этому учимся. Разбили чашку — это не я. Но это не я, какое-то очень простое оправдание. Надо что-то посложнее. Что это кошка прыгнула на стол и разбила чашку. И этого потом мало. Потом надо еще что-то более сложное. Так мы учимся, учимся, развиваем свой разум. Но для чего? Для чего? Кстати, вот это вот попытка оправдаться считается одной из самых сложных материальных задач. Для этого нужен особо острый разум, чтобы оправдать все свои глупости. Поэтому наш чистый, светлый, прозрачный разум оскверняется, так как перед нами стоит задача обмануть себя и других. Очень сложная материальная задача. Обмануть себя, обмануть других. В конце концов, обмануть Бога. Сильный разум он нужен только для того, чтобы обмануть себя. Обмануть других, обмануть Бога. И доказать себе, что я занимаюсь преданным служением. Доказывать себе 20 лет подряд, что я занимаюсь преданным служением. А на самом деле продолжать просто наслаждаться. Просто наслаждаться. Не наслаждать Кришну, а наслаждаться преданным служением. Использовать преданное служение для своего наслаждения. Но не наслаждать Кришну. А значит, не приближаться к Кришне. И потом наступает момент, когда мне это все просто надоедает. Так происходит падение. Так происходит деградация. Поэтому Прабхупада объясняет, для того, чтобы стать счастливым, не нужен сложный разум. Нужен разум простой. В действительности нужен разум простой. Поэтому в комментариях, что Прабхупада, так все просто. Так все просто. Те, кто не понимают, это критикуют в комментариях, что Прабхупада. Объясняют слишком просто. Нет, именно как надо просто. Каждый раз, как мы выяснили, в каждом стихе повторяет одну и ту же простую мысль, что как только мы обратимся к преданному служению, все наши проблемы будут решены. Не нужно будет больше ничего. Все наши проблемы будут решены. Преданное служение решает проблемы, а не наш разум. Наш разум не решает проблемы. Преданное служение решает проблемы. Так как мы пытаемся разумом манипулировать гунами материальной природы. Но преданное служение поднимает нас над гунами материальной природы. Посмотрите, сколько разумных людей жило на этой земле. И какие проблемы решены, что решилось. Ничего не решилось. Но фактически ни одна из проблем не решена. Из тех, что проблемы есть, ни одна не решена. Никто даже не смог решить какую-нибудь простую проблему. Как там, собаку вывести, погулять, так, чтобы она в лифте не нагадила. Как ее так вывести? Что-нибудь простое. Сколько уже существует эта проблема? А никто не может решить, где этот разум. Нет разума. сознание Кришны просто по своей природе. Просто по своей природе. Сознание Кришны — это просто все время помнить о нем и никогда не забывать. А Кришна сразу же дает это, в общем-то, решение в завершении Бхагавад-гиты. Это, в общем-то, просто. Что может быть проще? Что бы я ни делал, я должен помнить либо самого Кришну, либо что я это делаю для удовольствия Кришны. Вот формула сознания Кришны. Что бы я ни делал, либо я должен помнить самого Кришну, либо я должен помнить то, что я это делаю для Кришны. Это, в принципе, не отличные формулы памяти. Не отличные. И это является сознанием Кришны. И если у меня это не получается, может, я это делаю не для его удовольствия? Или я это делаю не для него? Если у меня это не получается, об этом помню. Может, я это делаю для наслаждения своих чувств? Поэтому Прабхупада объясняет, что сознание Кришны бесхитростно. Надо либо восхищаться Кришной, либо доставлять ему удовольствие. Всего две вещи. Бесхитростные вещи. Либо восхищаться Кришной, либо доставлять ему удовольствие. Как только мы перестали восхищаться Кришной, сразу начинаем стараться его радовать. Как только перестали его радовать, сразу начинаем им восхищаться. Два вида деятельности. Либо радуем, либо восхищаемся. Либо восхищаемся, либо радуем. Наш путь — это путь восхищения и радости. Очень простой путь. Но путь счастливый. Это говорится, что Прабхупада говорит, это есть наш труд. Труд — это восхищаться и радовать. Восхищаться и радовать. У кого еще есть такой труд? А вы где работаете? Мы работаем в сознании Кришны. А какая ваша работа? Восхищаться и радовать? Ничего себе. И чем вам за это платят? А все наши проблемы решаются. Причем они тут остаются, просто для нас решаются. Потому что мы приподнимаемся над буйной материальной природой. Это труд. Труд. Этот труд приносит всем высшее блаженство. Правда, восхищаться и радовать может только тот, у кого есть простота. И вот тут проблема опять сложного разума. Если мы рассчитываем на сложность нашего разума и просто накачиваем его чем-то, то мы можем потерять простоту. Посмотрите, как восхищается ребенок тем, что он видит. Почему он так рад? Почему он так бесхитростен? Как только он становится умудренным, его способность видеть красоту тут же пропадает. Но когда последний раз мы радовались тому, что дождь пошел? Когда последний раз мы радовались тому, что можно по лужам попрыгать? Или снежком кинуть в лицо друг другу? Радость куда-то делась, какая-то простая радость детская. Ну, куда она делась? Ее затмил разум. Разум появился. Мы уже серьезные люди, мы уже разумные. Мы не должны радоваться дождю. Поэтому очень грустные утром идем. Дети все довольные идут, по лужам шлепают. Взрослые все очень грустные идут. Как только мы используем свой разум, чтобы хитрить и обманывать, наша простота уничтожается. И мы больше не можем восхищаться Кришной и радовать Его. Одним словом, сознание Кришны — это когда я постоянно себе спрашиваю, а что я сейчас делаю? Восхищаюсь Кришной или радую Кришну? То есть я постоянно контролирую себя в этом плане. Вот это и есть высший контроль. Контроль — это не следовать четырем принципам. Это не контроль. Это не контроль. Это просто нормальная жизнь такого. А здоровая животная жизнь. Преданное служение — это когда я контролирую себя, что я сейчас делаю. Радую Кришну или восхищаюсь Кришной? Радую или восхищаюсь? Если я сейчас повторяю махамантру, то что я делаю, повторяя махамантру? Восхищаюсь Кришной или радую Его этим? Что я сейчас делаю? Если ни то, ни другое, значит, я огорчаю Его. Значит, я критикую Кришну. Значит, я либо его критикую, либо я его огорчаю. Если я не радую и не восхищаюсь, значит, я либо критикую, либо огорчаю. Да, и святыми вещами можно совершить грех. Мы думаем, что если вещь святая, то все, то ей уже грех совершить невозможно. Читая Чаритамриту, убить можно, в принципе, если захотеть. Святая книга. Почему нет? Ну и что это святое произведение? Нужно еще уметь извлечь благо из святого произведения. Нужно еще благо уметь извлечь. Только если я восхищаюсь Кришной или стараюсь его порадовать, это можно назвать преданным служением. Остальные эмоции могут запросто оказаться демоническими эмоциями даже. Или греховными, или враждебными. Таких примеров множество. Хотя бы Канцу нужно вспомнить. Замечательно веды знал так. Паренек замечательно знал веды. Хорошо знал веды. И с Кришной у него были отношения. И близок он был с ним достаточно. Кто с Кришной на колеснице катался? Канца катался. Близок был, как Арджуна. Катались. Но эмоция была другая. Греховная была эмоция. И восхищаться Кришной можно бесконечно, и радовать его можно бесконечно. Бесконечными способами. Кто-то объясняет, что Прабхупада восхищается Кришной как своим господином, кто-то как своим другом, кто-то как своим сыном, кто-то как своим возлюбленным. Это способы восхищения. Это, в общем-то, Прабхупада нам сейчас доносит как некоторое правильное философское понимание. Это не просто взаимоотношения, а это наши способы восхищения Кришны. Это способы его порадовать. Мы можем им восхищаться как другом и можем его порадовать как друга. А не просто у меня было с ним отношение как друга. Нет, Арджуна либо восхищался, либо пытался доставить Кришне удовольствие. Это вот правильно о понимании наших взаимоотношений. Особое настроение. Это, в общем-то, свойственно всем нам, как жителям духовного мира, то есть душа, она естественно испытывает это счастье. Но в момент соприкосновения с материальным миром мы потеряли эту способность восхищаться. Вот в чем проблема материального мира. И эта способность восхищаться трансформировалась в ужасную зависть. Способность восхищаться перешла в ужасную зависть. Поэтому, как бы люди ни старались в этом мире изображать восхищение, восхищение это все время немножко кислое такое. Мы это все время чувствуем, что это не восхищение, это лесть. Это какое-то проявление зависти. Но в действительности мир не восхищением переполнен. Хотя мы посмотрим везде, кажется, что восхищение какое-то. Одни этим восхищаются, другие тем. О, как здорово. На самом деле все завистью переполнено. Скрытая эмоция зависти присутствует. Даже преданные время от времени завидуют друг другу. Так уничтожают свое счастье в преданном служении. Фактически ничего, кроме зависти, говорит Сева Прабхупада, не может уничтожить счастье в сознании Кришны. Потому что зависть это полностью противоположная эмоции восхищения. Мы приходим в сознание Кришны, чтобы восхищаться. И если мы приносим зависть, то восхищение аннулируется. Поэтому я вроде бы нахожусь в сознании Кришны, но мне становится скучно. То есть, если мне скучно в сознании Кришны, значит зависть уничтожила мое восхищение. Просто уничтожила. А вспомните первые дни, годы в сознании Кришны. Что присутствовало? Восхищение. Все восхищало. Все восхищало. Книги восхищали, преданные восхищали, киртан восхищал. Все восхищало. Преданное служение, любое. Что помыть? Туалет помыть? С восхищением. Я помню. Все с восхищением пытались вырвать эту возможность помыть туалет. С восхищением. Так всех радовало это. Высшее преданное служение. С восхищением. Потом куда-то делось восхищение. Зависть какая-то появилась. Почему ему больше? Почему ему раньше? Почему так? Почему? Зависть пришла, уничтожила восхищение. Все. Ничего не осталось. Уничтожилось. Боль пришла. Боль пришла. Поэтому тест очень простой. Если счастье в духовной жизни исчезло, значит это счастье сожрал демон зависти. Демон зависти. Да что говорить, что Прабхупада объясняет, это само падение души. Обычно об этом не принято разговаривать. Я чуть-чуть скажу, маленький момент. Это само падение души в материальном мире происходит в тот момент, когда душа перестала восхищаться Кришной. Просто перестал восхищаться. Просто перестал. В какой-то момент пропало восхищение Кришны. Когда она вдруг задумалась и отвлеклась от восхищения. Отвлеклась от восхищения. И в этот момент, что Прабхупада описывает, душа она засыпает и ей снится сон о самой себе. Материальная жизнь, это когда душе снится сон о самой себе, о том, какая она прекрасна. Материальная жизнь, это восхищение самим собой. Какая я прекрасная душа, какая я привлекательная, какая я интересная. А что должна делать привлекательная душа? она должна наряжаться в разные одежды, правильно, чтобы быть еще более привлекательной. Так? Так. Поэтому душа начинает наряжаться в разные тела, и она радуется этому. И дальше, потом, как я здорово выгляжу в шкурке оленя. И зайчиком я неплохо смотрюсь. Беленький, пушистый. Новый наряд. И ежик, в принципе, тоже ничего. Я тоже вон как могу, я тоже привлекательным, думает душа. Все должны мной восхищаться. Мной все должны восхищаться. Я восхитителен. Я восхитителен. Поэтому я должен радовать сам себя. Вот это и есть деградация. И мы находимся в материальном мире до тех пор, пока хотим привлечь внимание к себе. Пока хотим, чтобы восхищались мною. Пока боремся друг с другом за это внимание. И так как в свете ослепительного сияния Кришны, нас все равно никто не заметит. Кришна из своей милости дает нам мир темноты, чтобы мы могли на фоне темноты светить. Если луна яркая, то звезд не видно. Если солнце встает, звезд не видно. Поэтому солнцу приходится уходить, чтобы звездочки могли светить. Это милость Кришны. Поэтому темнота – это милость Кришны, чтобы мы исполнили свое желание посветить. И мы ее светим. Я звезда такая-то. Я звезда такая-то. Поэтому в материальном мире можно увидеть сияние каждого живого существа в отдельности. Тут можно каждому восхищаться. Выйти на небо, посмотреть. О, сколько звезд. Какую мы звезду своим именем назвать? Не задорого. Даже темнота материального мира – это любовь Кришны к нам. Это попытка доставить нам удовольствие. Это любовь отца к своим детям. Одно нас беспокоит в этом мире, мы тут светим не одни. Полно каких-то других светящихся врагов, которые пытаются всеми силами перебить наше лучезарное поблескивание. Светят ярче, чем мы. Как-то подозрительно, так сказать, подмигивают. И мы бы никогда не нашли в ведах решения этой проблемы, если бы не простота объяснения вед Шивы Прабхупады, который дал нам очень простой путь. Привлекать всех не к себе, привлекать всех к Кришне. И самому привлекаться к Кришне. Очень простой путь. Такое простое служение, привлекать всех к Кришне. Самому быть привлеченным к Кришне. Восхищаться Кришне. Доставлять удовольствие Кришне. И передать это восхищение другим. Привлечь других к Кришне. Вот такое простое служение очень быстро очистит наше сердце от зависти и хитрости. Очень быстро очистит. А значит, на место зависти и хитрости вернется простота. Что говорят, святая простота. Сейчас это стало каким-то таким немножко. Не очень уважительным выражением. Но в действительности простота свята. Потому что если приходит святая простота, она позволяет нам вновь, естественно и без напряжения восхищаться Кришной. Вновь, естественно и без напряжения восхищаться Кришной. И желать ему доставить удовольствие всеми своими действиями. Желать ему доставить удовольствие. Это преданные отличаются от просто гьяни. От йогов, которые просто изучают веды. Нет. Мы хотим доставить удовольствие Кришне. Мы восхищаемся Кришной. И это возможно только будучи простым. Поэтому все, что мы изучаем, это преданное служение. Больше мы ничего не изучаем. Главное, что мы изучаем, это преданное служение. Что это самое главное. И как это можно выполнять. Поэтому у нас особые трактаты с особыми комментариями. И Шрила Прабхупада дал нам это высшее понимание преданного служения. И это может нас спасти, если мы это поймем. То есть если мы поймем, что нам несет Шрила Прабхупада, что нам несет простоту преданного служения, мы будем спасены. Если мы будем искать что-то еще, то мы запутаемся в ведах. Начнем спорить о ведах, организуем апасампрадаю по какому-нибудь своему пониманию вед. И так и погибнем дальше в этом мире зависти и жадности. Вопросики можно мне задать. Теперь. Пожалуйста, какие возьмут. До скольки мы можем? Я так понял. Все на работу не торопятся, да? Наша работа восхищаться или наслаждать Кришну.
Если не помню, что это не тот, то не говорю.
Я говорил о том, что раньше веды, в общем-то, не комментировались особенно прямо, да? А потому что духовный учитель был всегда рядом. То есть некоторые кула-гуру, да? То есть учитель, который живет прямо в твоем доме. Поэтому не было опасности получить неправильное понимание вед. А поэтому в начале Кали-юги Кришна очень отчетливо и ясно это говорит, что, в общем-то, мы должны принять духовного учителя и следовать его наставлениям, то есть изучать веды только через комментарии духовного учителя. То есть если я буду напрямую изучать, то я запутаюсь в ведах. Поэтому сейчас дается новый способ, это прокомментированные веды. То есть веды, которые уже даны с комментариями духовного учителя. И я должен больше концентрироваться на комментариях. То есть я должен изучать эти комментарии, потому что это возвращает фактически мое общение с духовным учителем. И это защищает меня от ухода именно в эту гьяна-вилу. В это изучение вед, без понимания сути вед в виде преданного служения. То есть я начинаю изучать веды, но перестаю восхищаться Кришной. И перестаю его наслаждать. Я начинаю восхищаться своим разумом, и я начинаю наслаждать свой разум. То есть я пропадаю как преданный. И поэтому Шрила Прабхупада, он все время нас возвращает к этой мысли. Кришна, восхищение Кришны, наслаждение Кришны. Саму суть преданного служения. Чтобы мы не запутались в ведах. Потому что даже, в общем-то, сливки вед, они способны запутать человека. Потому что это лила есть. То есть Кришна прячется. Если мы не чисты, то мы прячемся. Поэтому если мы отбрасываем на комментарии Шрилы Прабхупады, все, Кришна обижается и прячется, его найти просто невозможно. То есть если Кришна обиделся, все. Говорится, абсолютно истина никогда не обижается, потому что она трансцендентна к этому миру. И говорится, преданный Кришна тоже никогда не обижается, потому что он тоже трансцендентен к этому миру. Но трансцендентный Кришна обижается, когда обижают трансцендентного преданного. Поэтому если мы неуважительно воспринимаем комментарии Шрилы Прабхупады, или мы изучаем что-то без комментариев Шрилы Прабхупады, то Кришна обижается на то, что мы обидели Шрилу Прабхупаду, и прячется она в ведах. И прячется от нас в ведах. Поэтому мы преданные Шрилу Прабхупаду. Потому что через него мы познаем Кришну. Если мы преданные Кришне и убираем Шрилу Прабхупаду, Кришна прячется от нас в ведах. Мы не можем к нему приблизиться. Мы будем ходить вокруг. Ходим вокруг, да, но вокруг леса, как Шива. Шива пытался приблизиться. Всеми способами пытался. И уже женское тело получил, уже все ему дали, уже все. Попытался приблизиться. Подбили все равно в конце. Выгнали. И он находится вокруг. Шива охраняет Вриндаван. Голопешуном. Он охраняет Вриндаван. Охраняет это место. Ходит вокруг. Вокруг. Приблизиться очень сложно. Даже Шиве очень сложно приблизиться к Кришне. Даже ему это так просто прямо не разрешено. Даже он не может участвовать в этих взаимоотношениях. Он охраняет это. А Шрила Прабхупада дает нам на методику, как можно приблизиться к Кришне.
Из пройти границу, да?
Да. Попасть во Вриндаван. Попасть во Вриндаван. И охраняет не кто-то, а охраняет Шримати Радхарани. Радхика охраняет, здесь описывается. Она охраняет от чего? От того, у кого недостаточное восхищение Кришне. Тот, кто не хочет порадовать Кришну, тот, кто идет, чтобы им там восхитились. И чтобы себе доставить удовольствие. Поэтому, как говорил Шрила Прабхупада, трудно попасть внутрь Вриндавана. Потому что внутрь Вриндавана мы попадаем только тогда, когда больше не хотим, чтобы нами восхищались. Когда мы хотим восхититься Кришной. И туда мы приходим и видим восхитительный Вриндаван. И мы приезжаем туда, чтобы служить Кришне. Чтобы восхищать его дальше. Чтобы доставлять ему радость. И этот секрет, это и есть тот билет. Хотя Шрила Прабхупада говорил, мы не можем купить билет на Вриндаван. Но в этот же момент он нам его дал. Он нам дал это объяснение. Восхищаться Кришной и наслаждать Кришной. Это билет на Вриндаван. Если я с этим настроением туда иду, я туда, меня туда пустят. Если какое-то другое настроение, все, нет входа бесполезно. Уже вокруг. Уже вокруг. Уже там где-то в районе Калькутты надо жить, в Дели. Уже вокруг. Уже внутрь не получится. Даже если я приду внутрь, все равно я буду страдать. Поэтому иногда приезжает, говорит, а он страдает. Страдает, завидует. Он недоволен. Почему? Нет правильного настроения. Правильное настроение. Оно не просто так развивается. Это настроение развивается от преданности Шри Прабхупады. Если я, в общем-то, развиваю свою любовь к Шри Прабхупаде, то я начинаю поднимать его настроение, что он пытается нам принести. Что он именно нам объясняет. Это вот настрой на Шри Прабхупаду дает мне настрой на это, в общем-то, правильное видение Кришны. Как к нему правильно относиться. И да, у меня сначала не очень-то это получается, конечно, нужно понять этот момент. Но каждое преданное служение, что бы я ни делал, я должен доводить до этого состояния. То есть, если даже я взял уже четки в руки, как мы говорим, этого мало того, что я мантру читаю. Если я просто мантру читаю, ничего не происходит. Я просто хожу вокруг Кришны. Приближение происходит. Я должен реально вспомнить, то есть памятование, что я восхищаюсь Кришной или наслаждаю его этим. Если я это не вспомнил за 16 кругов, 16 кругов зря прошли. Я просто походил вокруг Кришны. Если я вспомнил хотя бы один раз об этом, я сделал шаг к Кришне. И это уже были хорошие 16 кругов. Если я хотя бы один раз об этом вспомнил. Если я слушаю лекцию, то я должен хотя бы один раз об этом вспомнить. Что сейчас я либо восхищаюсь Кришной, либо я так радую Кришну. Может, я сейчас не могу восхищаться. Я хотя бы хочу его порадовать, придя, и чтобы он увидел, что я пришел, что я хочу о нем послушать. Это как письмо от Кришны. То есть мы должны к ведам, как к письму от Кришны относиться. Не как к знанию о Кришне, а как к письму от Кришны. То есть мы собрались, чтобы письмо от Кришны прочитать. Причитапана привез письмо от Кришны. Что он там нам сегодня пишет? Кто помнит, что сегодня Кришна писал? Мы это потому, что не как письмо воспринимаем, мы это как пищу для разума воспринимаем. Сейчас подумаем, что-нибудь поймем, будем ходить это другим доказывать. Да, будем умнее, факт, мы стали умнее, да. Мы можем спорить с любым, преданный это спорщик, прости Господи. Особенно страшно, когда преданные друг с другом спорят. Лучше уж спорьте с материалистами, это хотя бы хоть какую-то пользу приносит, это хотя бы дает нам возможность понять, что мы ничего не понимаем. Потому что если преданные друг с другом спорят, то они не понимают, что они ничего не понимают. Они думают, что это он ничего не понимает. А когда мы спорим с материалистами, мы реально понимаем, что мы ничего не понимаем. Мы же не можем им это объяснить. Да что ж такое? Чего же он не понимает, вроде так все просто. То есть тут хотя бы какое-то смирение появляется. Но когда преданные спорят друг с другом, даже смирение не появляется. Только обиды там какие-то. Не люблю, когда преданные спорят. Сразу говорю, если кто хочет со мной поспорить, я сразу говорю, я не буду спорить, все, вы правы, идите с кем-то другим спорьте. Я с вами согласен, потому что мне это сама эмоция не нравится. Поспорить-то можно, в общем-то, это есть споры. Но спорить нужно на правильных эмоциях. Поэтому лучше в этом случае проповедовать. Хочешь поспорить, вон вся улица перед тобой, иди он, а поймай кого-нибудь на остановке. И он пока автобус ждет, ему деться некуда, прижми его там в угол. И спорь с ним сколько хочешь. Мы не разум развиваем, мы пытаемся вот это правильное настроение. То есть преданное служение это правильное настроение, которое возникает от изучения вед. Но не просто изучение вед, а изучение настроения Шрилы Прабхупады. Мы пытаемся Шрилу Прабхупаду понять вед. Потому что он несет это правильное настроение. Это редкость. Получить правильное настроение. Потому что знание о Боге легче простого получить. Все знают что-то о Боге. Все знают что-то о Боге. Но вот знание о том, как приблизиться к Богу, очень трудно получить. Именно в этом редкость, именно в этом наша уникальность, и в этом наше горе, что мы этим не пользуемся. В этом наше горе. То есть, что бы я ни делал, сел я кушать, я должен это вспомнить. Что я сейчас делаю? Что я сейчас делаю? Восхищаюсь Кришной или доставляю ему радость? Что я сейчас делаю? Буквально все. Даже если я по улице иду, я должен подумать, что я сейчас делаю? Восхищаюсь Кришной? Или доставляю ему радость. Если не то и не другое, может я не туда иду. Или может у меня вообще этим лучше не заниматься. Может это что-то подозрительное. Как я сейчас радость-то Кришне доставляю? Или как я действительно им сейчас восхищаюсь? Может стоит остановиться и подумать, что я сейчас делаю? Поэтому это была, в общем-то, дилемма Арджуны. Арджуна остановился и сказал: я не могу понять, как мне сейчас вот восхищаться тобой и вообще тебе доставить радость этой битвы. Я не могу понять, давай вот ты мне расскажи, пожалуйста. И он ему рассказывал, вот так-то можно, в принципе, вот так, 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 вот так. Рассказал все, чтобы никто не мог обвинить Кришну, что он фанат. Что он дает, почему-то сказать, грубый, узкий, один способ духовного развития, не учитывая полное разнообразие материального мира. Нет. Кришна доказывает свою абсолютность и беспристрастность. Он рассказывает все эти познания. Но в конце он ему что говорит? Вот я тебе все рассказал, забудь. Все, что ты слышал, забудь. И узнай самое главное. Просто сражайся, думай обо мне. И мне будет приятно. И Кришна понял. И Арджуна понял. И пошел сражаться. И Кришна был доволен. Поэтому, чтобы нам это понять, нужно вот так же прикоснуться к Шри Прабхупаде, чтобы он дал нам это понимание. И тогда все будет просто. И вот тогда мы сможем понять, что говорил Шри Прабхупада, когда он объяснял, что преданное служение просто. Ну, для простых. И сложное для сложных. Поэтому простота дает этот секрет. Но это не обычная простота. Это не то, что мы стали глупыми и все. Ведем себя как дети. Нет. Мы ведем себя как дети Шри Прабхупады. Дети Шри Прабхупады. То есть мы любим своего папу Шри Прабхупаду. И мы пытаемся его понять. Служить ему.
Скажите, пожалуйста, что значит Кришне открыться преданному в полной мере? Он ведь может раскрывать себя в знании, понимании и в облике, да? Вот что значит в полной мере? Речь идет и тогда.
Чтобы Кришна открылся или чтобы ему открыть?
Чтобы он нам
открылся. Чтобы он нам открылся. Да. Он к нам приближается.
Именно в чистом сердце.
Да. Он, так как ему нравится чистое сердце, он сам приходит к этому чистому сердцу, и он открывается так, как мы хотим его видеть. Он приходит так, как мы хотим его видеть. Поэтому у Кришны бесконечное количество проявлений. Мы хотим его так. Если сердце чистое, то в этом чистом сердце проявляются настоящие отношения с Кришной. И он приходит так, как мы хотим его видеть. Поэтому у каждого будет индивидуальное проявление встречи. В этом принцип. В этом, в общем-то, и секрет этого описания танца раз, что каждому он приходит в отдельности. Каждому приходит сам. Но эта вершина, фактически это происходит только в тот момент, объясняют без прочитания здесь. Кришна приходит к нам только в тот момент, когда я готов служить ему, если он ко мне никогда не придет. Вспомните, где это говорится? Шикшаштаке. Поэтому тут уже Господь Читания раскрывает вот этот принцип простоты. Я готов служить Кришне, если он разобьет мое сердце или не появится передо мной никогда. Я готов им также восхищаться и также его радовать. Если он никогда не придет к нему, никогда не появится передо мной. Никогда. Вот в этот момент Кришна нас настолько доволен чистотой нашего сердца, что приходит. Говорит, ты что это? Я вот уже пришел, что-то волнуешься, все нормально. Ты сильно-то так не переживай. Но просто на произношение этого стиха, сказать, Кришну не купишь и не обманешь. Это должно стать моей реальной готовностью. Когда я буду к этому готов, тогда все произойдет. И он нам помогает в этом. Все препятствия в преданном служении, они направлены только на это. Только на это. Все препятствия. Чтобы я научился служить Кришне, вне зависимости от того, придет он ко мне или не придет. Обрадует меня или не обрадует. Будет от него какое-то встречное желание или не будет. Если мы так все препятствия в преданном служении воспринимаем, то проходя из каждых препятствий, мы будем нам намного ближе к Кришне. Мы будем его чувствовать намного ближе. Если мы просто боремся с этими препятствиями, как по типу материальной борьбы, кто кого победит, нет. Испытывая трудности, мы должны все время помнить, на что эта трудность. Это трудность на наше понимание Шикшаштра. Готов ли я продолжать свое преданное служение, если меня все преданные будут ненавидеть? Если все меня проклянут? Если мой духовный учитель меня проклянет? Если все будет плохо? Если мне трамваем руки ноги перевезут? Готов ли я буду служить в этом случае? Если буду готов, Кришна тут же появится передо мной. Так как мы не готовы, поэтому нам потихонечку даются маленькие испытания. Потихонечку. И мы проверяем свое сердце. Понимаем ли мы Господа Читания? А понимаем ли мы Шрилу Прабхупаду? Если это меня останавливает, если я начинаю критиковать, если я начинаю бороться, завидовать, оскорблять, значит нет. Еще рано. Значит, в сердце есть зависть. В сердце есть жадность. Если я готов продолжать, да, ну что делать? Весь мир отвернулся от меня. Ну что делать? Это мое счастье. Все равно восхищаться Кришной и служить Кришне. Что бы ни происходило. Шрила Прабхупада показал пример. Когда он поехал проповедовать, все отвернулись от него. Все отвернулись. Более того, не просто отвернулись, а критиковали его. И до сих пор критиковали. А мы тут все сидим, вот. А кто мы такие? Мы — это результат того, что Шрила Прабхупада не обратил внимания на проклятие своих братьев в Боге. Братья в Боге, столько ему всего понаговорили. А он не обратил на это внимания и поехал. И вот мы все сидим. Потому что он понимал, что Шикшаштра. И вот мы все сидим. Мы — результат его правильного отношения к трудностям. Мы результат его правильного отношения. Столько трудностей перетерпел. Столько трудностей. Поэтому если мы изучаем Шрилу Прабхупаду, его жизнь, мы видим это правильное восприятие, правильное использование Шикшаштры в реальной жизни. Столько было трудностей. Он мог спокойно жить его в Вриндаване. Жить в Вриндаване. Мог спокойно жить. Западный мир абсолютно грубый мир. Ничего в нем хорошего нет. Еще Бхактисиддханта Сарасвати, он это начал. В общем-то, почему Шрила Прабхупада так действовал? Потому что он понял Бхактисиддханту Сарасвати. А Бхактисиддханту Сарасвати в свое время никто не мог понять. Потому что до Бхактисиддханты Сарасвати ученики брамачари даже из Майяпура в Калькутту не ездили. Потому что Калькутта считалась центром ада, центром майи. Даже в Калькутту уважающие себя брамачари не ездили проповедовать. И Бхактисиддханта Сарасвати первый сказал: Калькутта — это Вайкунха. Это Вайкунха, потому что там можно сразу многим проповедовать. Потому что в полях, в деревне нужно ходить, искать каждого этого садовода. И он все время там занят, немножко пьян, у него там работа. А попробуем садоводу проповедовать. Даже попробовать вот нашему дачнику что-то. Это все, это бесполезно. Говорит, и он тогда стал объяснять, говорит: вы не понимаете, вы думаете, он стал объяснять, что города — это ад. И он объяснил: а города — это ад для купцов. Говорит: город — это Вайкунха, это специальная лила Кришны. Он собрал всех людей так, чтобы мне туда было убежать. Город специально создан для преданных, чтобы мы могли проповедовать. Город не создан для материального прогресса. Он все равно не получается, посмотрите. Нет никакого материального прогресса. Город создан для экстаза преданных. Столько людей, им делать нечего. Им реально делать нечего. У них поля нет, коровы нет, знаете, быка нет, лопаты нет. Поработали немножко, им делать нечего. И тут мы. Город — это проповедническая лила Кришны. И Бхактисиддханта Сарасвати это объяснял своим ученикам. Вы просто не понимаете лилу Кришны. Вы не видите Кришну во всем. Вы не восхищаетесь Кришной, поэтому преданный городом восхищается. Большое спасибо Кришне, что он Вайкунху создал этот город. Пусть они там на этих заводах как можно больше мучаются, потому что мы их на выходе поймаем, на выходе, и покажем разницу, как можно в этом же городе жить и чувствовать себя счастливым. Поднявшись над гуной материальной природы. Поднявшись. особая лила. Особая лила. В Локальюбу у Кришны свои лилы. Он-то не просто так создает. Ничего в этом мире не происходит просто так. И либо мы это видим глазами восхищения, либо нас это все мучает. Все, уеду из города, куда-нибудь подальше. И буду там жить один и свою макушку растить. Да, это тоже счастье. Но это счастье в гуне благости. А вишудха сатва, счастье над гунами, это восхищаться теми возможностями, которые Кришна нам дает. Поэтому Бхактисиддханта Сарасвати сказал, я хочу вечно жить в Калькутте. Это Вайкунха, это духовный мир. Я восхищаюсь Калькуттой. Были в Калькутте? Наши города рядом даже не стоят в Калькутте. У нас еще такая милость Господа не полностью проявлена. Мы еще не готовы для полного проявления милости Господа. Бхактисиддханта Сарасвати. И Шрила Прабхупада понял его и поехал дальше. Поехал в Нью-Йорк. Приехал туда. И там проповедовал, в самом адском месте, среди хиппи, в самом адском районе. Это ужасное место. Я там был. Ужасное место там проповедовал. И дал это правильное понимание, и я не стал чистым предметом. Просто вот. Если мы просто хотим стать знатоками вед, мы так и умрем знатоками вед, толку никакого. Но если мы поймем Шрилу Прабхупаду, мы встретимся со Шрилой Прабхупадой.
Будет ли приблизить наш к Кришне вот это настроение восхищения, радости, которое мы будем направлять на духовного учителя и на преданных?
Да, конечно. Это тадия. Тадия. Нас восхищает то, что связано с Кришной. Даже если мы восхищаемся городом, видя в этом милость Кришны, это также приближает нас к Кришне. Но восхищение не должно быть тупым. Оно должно вызывать вторую часть, желание доставить радость Кришне. Как? Пойти и дать этим людям сознание. То есть восхищение должно переходить в желание доставить удовольствие. А желание доставить удовольствие должно вызывать еще больше восхищения. Это вот бесконечное вот калейдоскоп счастья. То я восхищаюсь, то я этим так вдохновляюсь, чтобы доставить радость, это меня еще больше заставляет восхищать, как я все это вижу, как здорово, какое чудо происходит. Почему я вчера спал, почему я вчера не пошел наслаждать Кришну. И все это меня начинает полностью вот выводить над гунами материальной природы. И хотя я нахожусь в этом же теле, в этом же мире, в этом же городе, я поднимаюсь над гунами. Реально, то есть меня это реально поднимает над гунами. Но это деятельная вещь. Прабхупада говорит, вера это деятельность. Вера это не размышление, вера это деятельность. Поэтому если я верю во что-то, если я верю, что Шрила Прабхупада говорит правду, что нужно восхищаться Кришной и наслаждать его, должен идти и делать это. Если я делаю это, то вот все начинает работать в моей жизни. И моя вера становится сильной. Поэтому в действительности именно это и сделало нас преданными. Что мы увидели кого-то восхищенного и радующего. И так мы сами стали преданными. Что это редкость. В действительности это редкость. И это нас настолько поразило, потому что мы ничего этого не видели. Поэтому говорится лава матра, то есть 1/12 секунды. Но если мы видим восхищение Кришны или желание насладить Кришну, это нам дает на 20 лет запаса энергии. И мы 20 лет ходим и практикуем преданное служение, даже не поняв, почему, собственно говоря. Но если мы сами не станем такими же, однажды это закончится. Потому что нам милость-то дается, она, конечно, безвременная, но за 20 лет можно столько оскорблений понасовершать. И столько глупостей, что и эта милость пропадет. То есть необходимо самому научиться восхищаться Кришной и принести ему радость.
А как понять, доволен Кришна или нет? Или это мое какое-то настроение? Как вот прочувствовать, понять, правильно ли я все делаю или нет? Доволен ли Кришна моим служением или нет?
Кришна доволен не нашим служением, Кришна доволен нашим желанием служить Ему. Мы в принципе ничего правильно сделать не можем. Все, что мы делаем, это неправильно. Даже то, что мы делаем в преданном служении, это неправильно. Лучше даже и не пытаться стать идеальным человеком. Нет. Мы хотим это делать. И мы делаем это от чистого сердца. Поэтому Кришна принимает чистое сердце, а не то, насколько правильно это получилось. Это преданные вокруг, они нас критикуют и говорят, это неправильно. Как ребенок, что он делает? Он берет носовой платок грязный и вышивает на нем черными нитками «Мама, с днем рождения». Есть у кого-то дома такие носовые платки? Нет, никого? Есть? Есть. И мама принимает этот платок. А еще другому дать такой носовой платок? Никогда не поймет. То есть вышит он явно не идеальный, вообще эта идея на носовых платках вышивать поздравление с днем рождения, как-то подозрительно не может. Но мама довольна. Поэтому мы в действительности стараемся, да, мы прилагаем усилия, поэтому Кришна принимает наши старания. Мы должны стараться. Мы должны стараться. Поэтому не стоит сильно обращать внимание на тех, кто вас критикует. Стоит обращать внимание на то, доволен ли ваш духовный учитель. Довольны ли те, по чьим руководством вы действуете? Довольны ли ваши ближние друзья? Ну, то есть те, кто действительно понимает ваше сердце. А всех удовлетворить в принципе невозможно. В принципе невозможно. Поэтому старайтесь, прилагайте все усилия и принимайте советы от ближних, от тех, кто вам не завидует. То есть это ближний круг, духовный учитель, наши друзья, какие-то преданные, которые нас очень хорошо понимают. Это круг независимых людей. И от них нужно принимать наставления. Потому что они понимают наше сердце. А от всех выслушивать наставления, каждый имеет свое мнение какое-нибудь. Можно с ума сойти сразу, пойти застрелиться. Всех пытаться удовлетворить. Просто невозможно. Поэтому мы действуем искренне и готовы к тому, что ничего не получится. И мы готовы в этом случае продолжать. Это также понимание шикшаштаки. Я готов выполнять свое преданное служение. Я готов его делать, чтобы насладить Кришну. И я готов к тому, что у меня ничего не получится. Все будут мне недовольны. Я буду готов к тому, чтобы все равно продолжать. Если у меня будет такое настроение, я стану счастливым преданным. Если я буду ориентироваться только на то, как вовне реагируют на мое преданное служение, то очень скоро мне станет грустно, я со всеми поругаюсь, рассорюсь, уеду жить в лес, буду проповедовать ежикам. Тоже проповедь. Почему нет? Ежики будут довольны. Но я буду очень грустный, преданный, расстроенный. Мы должны продолжать, несмотря ни на что. Пандавам не удалось сдержать войну. Не удалось сдержать войну. Поэтому Кришна использовал это как нужно для своих целей, чтобы уничтожить всех демонов. Поэтому даже то, что у нас не получится, Кришна дает гарантию. Он использует по назначению даже то, что у нас не получится. Но это не значит, что не нужно стараться. Нужно стараться. Когда мы старались и не получилось, Кришна это использует по назначению. Я помню вот все свои какие-то неправильные вещи, которые у меня неправильно получались, и потом я оцениваю это через 10 лет. Все это на благо пошло, реально. Все это пошло на благо. Потом я смотрю, и, в общем-то, у Кришны был план. Просто сначала план не видно. Поэтому Кришна смотрит, что у нас не получается, и использует это в своих планах тоже. Поэтому говорится, что критиковать преданного – это самое глупое занятие. Потому что преданный находится под планом Кришны. Это просто мы не понимаем план Кришны. И Кришна может все использовать во благо. Но это не значит, что мы должны специально что-то портить, проверяя Кришну. А вот это ты сможешь использовать во благо? Вот если я так все использую. А так не надо. Это уже плохие эксперименты. Нет, но если мы старались и ничего не получилось, то Кришна использует это во благо. Он любит нас.
Пожалуйста, приведите какой-нибудь пример, или хотя бы теоретический, в плане того, как может духовный учитель проклясть своего духовного учителя.
Своего ученика?
Ученика.
Да?
Вот, в плане того, что, допустим, ну, понятно, прекрасно себя осознаешь, не квалифицированный, да, в плане преданного служения, ну, как чтобы духовный член смог проклясть, да, несмотря на это, да, готовность служить Господу.
Отцу же Вила, Господь Читания на его киртанах многих выгоняли за волосы. Даже родственников иногда с его киртанов выгоняли за волосы. Или вспомните других, кого он, так сказать, достаточно, так сказать, прямо им объяснял, как можно к нему приблизиться, что молоком и фруктами не купишь. Приближение Господу Читания. Вся Читания Лила, она, в общем-то, такая достаточно строгая. Достаточно строгая вся Читания Лила, где очень ясно и просто объясняется, что должно быть желание развития чистоты. Если мы каким-то другим способом пытаемся приблизиться, то не получится. Не получится. И столько мы навлечем какие-то проклятия. Поэтому говорится, что там тоже саньяси носит не только для того, чтобы показать всем, что он предатель здесь, а чтобы еще и защищаться от назойливых учеников. Данда — это с одной стороны палка, а с другой стороны дистанция. Поэтому держи дистанцию. И говорится, что если ученик подходит слишком близко, думает, что его великое преданное служение позволяет ему обнять своего учителя и поцеловать его в лоб, что бывает. Да. Даже некоторые женщины иногда так думают. У него есть палка, он может защищаться, говорит. Я видел это несколько раз. Это даже некоторый удар. Но все это идет на пользу. Все идет на пользу, поэтому, говорится, ученик, он готов все принять от своего духовного учителя и все равно продолжать ему служить. Даже если он так разгневает своим преданным служением своего учителя, что учитель от него отвернется, он все равно будет идти за своим учителем, во что бы то ни стало. Поэтому, конечно, такое очень редко происходит. Духовный учитель — это воплощение милости Господа, поэтому он нам все прощает. Но мы должны быть готовы ко всему. И вот эта готовность идти вперед. Потому что иногда преданные реально начинают обижаться на своего учителя, что он им вовремя письмо не ответил. Просто он им на письмо вовремя не ответил. Меня люди иногда проклинают, что я им на письмо не ответил. Я езжу там на неделю. Я уже приезжаю, и уже мне через неделю письмо. Я вам больше никогда не напишу. Это я, в общем-то, не против. Слава Богу. Я езжу. То есть, и то какие-то люди, они пишут мне и обижаются, что я им сразу же в эту же секунду не ответил. Поэтому там я пишу, там, и да ладно, я просто был там в поездке, чего там помоете. Сейчас отвечу, все нормально. Все, вы злой преданный. Вы не сразу отвечаете, вы меня не уважаете. То есть, и преданные, то есть, реально обижаются. Реально обижаются. И когда мы обиделись, это вот наше собственное проклятие, то есть это наше проклятие. То есть мы добились проклятия. То есть у нас ухудшились отношения с нашим духовным учителем. То есть он даже сам не знает, что мы сами себя прокляли в этих отношениях. То есть это реально происходит. Или там кто-то кому-то не улыбнулся. Или пока я был ребенок, мой духовный учитель меня на колени себе сажал. А теперь я стал там взрослее, и все, он мне больше на колени не сажал, обнагрел. Много чего происходит, на самом деле, так как чем больше взаимоотношений, тем больше всего происходит. В общем-то, реально преданные обижаются, то есть портятся там отношения, кто-то там даже реинициацию умудряется получить. То есть до всего доходит. Но это просто моя неготовность действительно восхищаться и наслаждать, идти, несмотря ни на что, вспоминая вот эти прямые наставления, которые даются. То есть идти ни на что, пусть разобьет мое сердце. То есть я готов к тому, что он разобьет мое сердце. Пусть разобьет, пусть. Если ему нужно мое разбитое сердце, пусть он разбьет мое разбитое сердце. Это будет мое служение. То есть я готов служить разбитым сердцем. Почему нет? Я готов. Если для преданного служения нужно мое разбитое сердце, почему нет? В конце концов у нас все будет разбито. Руки, ноги будут разбиты, все суставы, печень, почки и сердце тоже. И когда я буду готов, все равно продолжать свое служение, вот тогда я приближусь к Кришне. И не то, что я к нему приближусь, как мы выяснили, а он привлечется этой чистотой и придет. Он приблизится. Приблизится к нему. Поэтому да, на это уходит жизнь. Иногда три. Что делать? Главное понять суть. Если мы хотя бы вот раз в день вспоминаем, восхищаюсь я Кришной, или я сейчас наслаждаю, день прошел не зря. Если я просто прожил, я не был сознанием Кришны. День просто прошел. Но если я хотя бы на следующий день вспомнил, если я на следующий день хотя бы вспомнил, что я вчера не восхищался и не наслаждал, то я возвращаю в предыдущий день. Он также становится днем сознания Кришны.